мы с ним знакомы уже лет 15, вот, да, больше, даже больше, 95-го года, 15 лет. Да. И Александр Любика, да?
Александр Любика.
Да, и, значит, его, видимо, первый раз вижу, наверное, или видел раньше.
Вот.
Не знаю. Ну, в общем, да. Это докладчик представляет христианскую церковь. Ну что, начинаем?
Да, мы первый, да?
Да, вы первый.
Хорошо. Не знаю, просто я хотел... Тут тема такая большая, что, ну, как всегда, когда речь идет о каких-то серьезных вещах, то просто настолько велика тема и настолько это разнообразно и глубоко и широко, что непонятно, с чем начинать. С другой стороны, как круг, можно начинать с любой вообще точки. Вот, ну, речь идет о книге назвали сейчас. Вот, понятно, что, так сказать, мы как христиане, как мы будем относиться, поэтому мы полностью, ну, по крайней мере, я посвящу разговор о во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Что вот это такое? Вообще, что это, зачем это нужно, кому это, от кого и для кого? Такой вопрос к аудитории. Кто-нибудь читал Библию из присутствующих от начала и до конца? То есть вот замечательно, значит, это некие единицы, наверное. Может, десятки. Хорошо, Евангелие, кто хотя бы это сидел. Да, но уже больше, слава Богу. Действительно читаем. Читать Священное Писание лучше начиная с Евангелия, потому что, подходя к чему-то такому, что представляет себе Библия, всегда полезно видеть то, чем это завершается. Собственно, есть книга. На ней на белых листах написано что-то такое вот черный краской. Понятно, если мы просто возьмем, счистим краску, положим всю краску отдельно, чернила, да, и, ну, и собственно, бумагу, то это перестанет быть Библией, ну, кстати, как и Коран перестанет быть Коран. Если мы поступим так. И вообще любая книга просто будет некой тетрадкой и каким-то бутылочкой чернилом. Понятно, что ценность не в том, какие буквы написаны и как это все, и что, а о том, что стоит за этим текстом. То есть также любой текст, который мы видим, чем он ценен, что в нем главное. В тексте главное не буква, а смысл, а дух, который в нем заключен. Слово, которое мы каждый произносим, которое мы можем записать, можем не записать, оно имеет смысл постольку, поскольку его понимает тот человек, который его произносит, и тот человек, который его слышит. Если мы обращаемся к Библии, что вот вообще это такое? Я скажу так, это некий чертеж. Это чертеж того, что находится за пределами, собственно, бумаги, текста, буквы. Каким бы языком это ни было написано. Собственно, любой чертеж может быть изготовлен на разной бумаге и разными словами и делом. То есть записан разным языком. Он может быть записан словесно, может быть записан, ну, так, визуально, что-то нарисовано. В Библии есть чертеж единого такого, как представить, гигантского здания. Это здание, мы все знаем, как оно называется. Вот оно, это церковь. Но церковь это не, так сказать, ну, тот храм, который стоит, который не в бревнах, а только то, что в ребрах. Где каждый человек в этом здании является камнем, камнем живым, как единый организм. И все это скреплено одним единым раствором, который, ну, он такой еще живой перетекает, Святым Духом. Все эти камни живые, которые остаются у Бога живы всегда, после того, как они даже закончили свой путь здесь. И до того, как они родились, они находятся, ну, то есть Господь, который находится в вечности, Он знает про них. Это чертеж строения, которое находится и в вечности, и пребывает, и должно войти в вечность, постепенно строясь в нашей земной истории. Если мы с вами посмотрим на то, как вообще строится здание, сначала мы ничего не поймем. Мы просто увидим, что расчищается некое пространство. Там, ну, То есть кладется фундамент. По фундаменту мы можем только о самых общих вообще вещах судить. Потом начинается, что происходит? Принимаются какие-то колонны. Мы видим, что есть колонны, стены, какие-то вот вещи. Плюс еще есть строительные леса, которые там тоже как-то фигурируют, которые как-то повторяют строение. Но они потом убираются как-то, то есть они включены в этот общий. Ветхий Завет, это, собственно, есть вот эти стены, которые построены по единому проекту. Значит, каждому человеку, который писал, которому Бог уделял начертить какую-то часть этого чертежа, дана была от Бога вот этот вот, начертить этот кусочек. Собственно, что такое Библия? Как в переводе, что это значит? Это книги для древнего Израиля, который получал откровение постепенно, как и строится все постепенно. Это были книги. Это были разные книги. Для христиан это стало одной книгой. Мы даже не воспринимаем Библию как книги, а как книгу одну. Почему? Потому что над этим всем строением, которое видно только вот в таком зачатке, даже очень, так сказать, подробно, построен один гигантский купол, ради чего все это сделано. И этот купол увенчивается, так сказать, финальным камнем. Краеугольным, хотя краеугольный камень другой, замыкающий камень свода, на котором стоит то, что является главным вообще во всем Завете. Поскольку эта книга называется Завет. Новый Завет, значит, Ветхий Завет, Новый Завет. Андрей тут хочет вступить, но я ему не дам это сделать. Вот, то есть, я поясню сейчас, почему я скажу и замолчу. Ни одна черта и ни одна йота в законе не приедет. Потому что это здание, здание вечное. Это здание будет существовать, когда все разрушится. Когда разрушатся все книги, когда все исчезнет, будет перебавлено, это здание вечно, оно вечно существует. Если мы с вами не скажем, то есть если мы не скажем вот про это, многим из присутствующих, возможно, будет вообще непонятно, о чем мы говорим. Потому что все будет не совсем, что вот в какой-то рукописи там есть какие-то вот ошибочки. А здесь вот как-то все не совпадает с тем другим. Нет ничего подобного. Потому что есть куча разных чертежей. То есть это все чертежи, которые каждый человек рисовал, вдохновляемый Богом, чтобы сделать именно эту арку, именно этот кусок, именно что-то. Этот чертеж был оставлен Богом, чтобы мы могли видеть, как это созидалось, это величественное здание. Но в Ветхом Завете нельзя было понять еще до конца, все только в прообразах. Как любое строение, которое мы видим, построено без завершающего, так сказать, финала. Только частично, поэтому это будет разрознено. И потом появляется этот куб. Это единая совершенно вещь. Это единое откровение. И это завет. Это завет, ко всему прочему, это еще не просто чертеж, это документ Бога и людей. Богу документ не нужен. Людям нужен документ. Знаете, что такое вексель? Да? То есть, когда я должен там что-то сделать, некое завещание, человек пишет, передает ему другому, на векселе отмечается, что было. Вся история завета, того, как Бог хранил завет, как человек его не хранил, кто хранил, как это. То же самое. Это завет. То, что не, так сказать, выходит за рамки этого здания, здание совершенно. Значит, по каждому кирпичику Андрей сможет доложить. И это не, он в любой момент он сможет это сделать. Тех, кому это нужно. Просто, понимаете, если мы не скажем самое вот, вот это вот, то ничего не будет. Вот у меня здесь есть там книга Мормона, понимаете? Там приходят люди, которые говорят, что там есть вот...
Книги Мормона же потом, да?
Нет, почему? Ты можешь сейчас сказать? Андрей, подожди, я вошел в роль тут при очень дисциплинной атмосфере. Вот. Здесь ситуация такая. Когда здание совершенное, в него ничего нельзя вставить. К нему уже ничего не прибавишь. Оно заканчивается окончанием земной вот истории вечности. Когда к нам постоянно приходят люди, говорят, вот у нас есть там еще какой-то там завет. Вот еще какая-то книга, которая продолжает это. Ребят, ничего не разрушится. У меня все есть. Вы можете в этом убедиться. Это просто чертеж. От того, что в одной рукописи так, а в другой так, от этого не меняется то, что изображено. И это само по себе имеет такую же ценность, как та бумага, на которой это напечатано, и те чернила, которыми это написано. Главное не это. Главное то, что за ней. Завет. А завет – это не документ завет. Завет – это договор. Если я вам принесу бумагу, там на ней написано «договор». Но это не договор. Потому что договоры, может быть, например, джентльменское соглашение, которое было до Моисея. До Моисея между людьми и Богом было джентльменское соглашение. Не было никакого писания. Его просто был не, его был не нужен. Да, вообще желательно чуть-чуть вообще приоткрыть по возможности. Потому что это вообще это очень все. Я же вам желаю. Желаю вам отличия. Вот. Да, я закончу, потому что будет все делать. А сейчас дальше. Все дальше, потому что я уже. Дело вот в чем. Понимаете, этот завет, который заключается, он имеет значение сам по себе. По идее, вот это не нужно сам по себе текст. Если бы мы имели непосредственную связь с Богом и знали про то, что завет заключен, как он, как это все равно есть, мы имели такую память. Ну, у нас память ограничена. Поэтому Господь нам дает это в качестве костылей. В качестве напоминания о том, что есть. От того, что в каком-то месте чего-то там так или не так, это совершенно другой вопрос. Это имеет значение для глубоких исследований каких-то ученых, каких-то частностей, там, какие-то вопросы, которые мы там чисто научно решаем. Смысл, если мы говорим о Священном Писании как о Священном Писании, то это играет, значит, самую основную роль. Там не, все не случайно. Но это не случайно не потому, что там буква или что-то, и какая-то закорючка, и там, когда она была, а потому что это завет. Это говорит о том, что за текстом. В смысле содержания от духа. Вот это играет роль. Все остальное мы с удовольствием как бы обсудим. Это не вопрос, ответы там у нас есть, возможно, на ваш вопрос, возможно, у вас там есть на наш вопрос, это уже другой вопрос. Если это Андрей, я помню, пожалуй, дам эту пальму первенство. Мы просто с вами должны понять, самое главное, это то, что за Библией. Это то, что делает Бог для людей. И то, в каком завете он, что он вступил в завет своей кровью. Сначала кровью агнцев, Ветхий Завет был заключен, то, что было еще непонятно. Потом вот этот купол, это завет в крови самого воплотившегося Бога. То есть Бог стал человеком, пришел, пролил свою кровь, и в этой крови он заключил завет. Об этом четко сказано в Священном Писании. Это подтверждается каждым христианином, который искренне веря, прибегает к таинствам, и, то есть который вообще верует и живет верой, потому что праведный верой жив будет. Это просто известно, потому что это жизнь. Читая просто текст, мы ничего не поймем, потому что слова опровергаются словами. Кто опровергнет жизнь? Главное – это жизнь. Главное – это тот завет, который заключен. Если какая-то книга появляется, говорит, книга Мормона, там, хоть какие-то там вот сикхи, допустим, еще какие-то люди, говорят, вот что, у вас завет, понимаете, вот Господь не Библию нам дал, Он дал нам завет, вот эту церковь, то, что существует в вечности. Если что-то не соответствует вот этому, вот это не может быть ни продолжение, ни Библии, ничего. Что за метод? Те же самые вот мормоны, как происходит? Люди берут, они всегда откидывают Библию, они всегда откидывают Священное Писание. Они говорят, нет, это там что-то неправильно, вот главное, книга Мормона. И все изучают книгу Мормона. Или там книгу там еще какую-нибудь. Приходил Мани, который говорил, я от святого, я тот Святой Дух Утешитель, которого провозглашал Христос. И таких миллион народу было, понимаете, которые приходили и говорили, ребят, не вопрос. Вы, во-первых, ну, вы не соответствуете, вы не попадаете туда-сюда. И вы вынуждены отрицать это все и изучать только какое-то свое, то, что вы принесли. У нас ситуация, даже вот взять нас с теми же самыми иудеями. Мы целиком и полностью мы принимаем все их тексты. У нас нет проблем принять тексты, потому что чертеж верный. То, что они там что-то не понимают, то скажи, они не видят чуть дальше, это как бы не вопрос, скажет человек свободен видеть или нет. Но мы их тексты принимаем, и мы их включили в свой, так сказать, ну, в свой Божий текст, единый текст, один текст. Все то, что приходит, отрицая это и не изучая это не может быть от Бога, который дал это. Вот все, что за, извините, вот никак. И это что, это манихеи там, и все говорят, что мы тоже принесли, у нас все. Ну, очень простое. Как это доказывается отсюда? Как это связано с этим? Как вы пристроите к зданию что-то еще, когда здание завершено? Где ваш завет? С кем вы, как вы вступили в этот завет? Почему вы отрицаете тот завет, который был? У нас он есть, мы в нем. Что вы про это знаете? Только через отрицание божественного откровения можно принести какое-то еще откровение, но тогда оно явно не от того Бога, который дал нам вот это, а от кого-то другого. Там человек, там что-то еще. Я закончил.
5 минут осталось.
Ну, значит, я здесь что могу добавить еще, да, что я хочу добавить. Во-первых, что такое для нас? Во-первых, есть совершенно четкие объективные критерии о том, что Библия – это Слово Божие, а не просто книга, написанная каким-то человеком. Но прежде чем я об этом вкратце расскажу, я хотел бы пояснить, что такое вообще боговдохновенность и что такое Слово Божие, как это понимаем мы и как мы считаем, что именно только так и можно понимать. Это значит в том, что единственным автором книг Библии является Бог. Он один и никто другой. Только ему одному принадлежит авторство в нравственном и догматическом содержании книг Библии. Но в то же время это не означает, что у человека не сохраняется свободы, личной свободы при написании текста. Она сохраняется. И это доказывает о том, что несмотря на единство книг Библии, которое писалось на протяжении 1500 лет, все книги, да, на 3 языках, на 3 континентах, более чем 30 авторами, причем самыми разными, ремесленниками, пророками, царями и так далее. И вот несмотря на такую громадную разницу, как пространственную, временную, человеческий фактор, все книги Библии, от первой до последней, сохраняют единство содержания. Ветхий Завет обещает Мессию, Новый Завет это обещание исполняет. И вкратце я бы хотел сказать о том, что же это за объективные критерии, которые позволяют говорить о том, что Библия – это Слово Божие. Во-первых, это высота Библии, то есть ее нетривиальность, которая, другими словами, то, что создано не человеком. Любой человек, который искренне открывает эту книгу, он понимает, что сталкивается с тем, что создано не Богом, что создано не человеком, прошу прощения, а создано Богом. Второй принцип, второй признак объективный – это нравственная чистота Библии, которая основывается на разных вещах, в том числе на том, что Бог постепенно выращивает человека. Человек не находится в каком-то законсервированном состоянии, он растет, он может расти. И верх этого, да, роста, завершение этого роста – Иисус Христос, который был человеком, человеком с большой буквы. Но он был не только человеком, он был еще и Богом. Он был Бога-человеком. Когда мы с вами крестимся, кто крестится, он как раз об этом вспоминает. 2 пальчика – это божественная человеческая природа Христа. Третье, что здесь можно сказать, это пророчество. В Библии присутствует более 1000 сбывшихся, буквально сбывшихся пророчеств. Ну, например, там пророчество о том, что Дева Мария, когда она ей ангел дал благую весть, она как бы сказала, отныне будут меня облажать все роды от века до века. И действительно, уже к 5 веку, когда еще не было написано, допустим, Коран, Богородицу почитали практически как Деву, родившую Бога, почитали во всем мире. Были уже написали иконы к тому времени. Следующий признак объективный о богодухновенности Библии – это чудеса. В Библии содержится большое количество чудес, но каких чудес? Есть чудеса управления, которые можем делать с вами, мы, которые могут делать колдуны, оккультисты и так далее. Но есть чудеса творения, которые доступны только Богу. В Коране и Библии есть главное чудо. Бог творит мир из ничего, из несущего. Даже не из ничего, а из несущего, из несуществующего. Так вот, только в Библии есть засвидетельственные очевидцами чудеса творения. Что это я имею в виду? Хождение по воде, умножение хлебов, воскрешение мертвых, в том числе разложившихся мертвых, когда ушел запах, и многие другие. Исцеление там глаз, когда у человека не было от рождения глаз, Христос фактически творит ему глаза из земли. И последний, 5-й принцип, могущественное воздействие этого учения на сердца человеческие. 5-й, последний признак. Который что означает? Это можно видеть на примере 12 апостолов, которые без всякого оружия принесли благую весть во все концы земли. И готовы были отдать за радость, которую они узнали, за знание о воскресении Христа, свою жизнь. Они были не только готовы, они ее отдали. И свидетельство, это свидетельство мучеников продолжается до сегодняшнего дня. Один из последних мучеников христианской церкви, истинной церкви, отец Даниил Сысоев, был убит несколько месяцев назад за свою веру прямо в храме. Может быть, некоторые из вас это слышали. Также подтверждается то, что в Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете, открыто говорится о том, что истина Слово Божие для всех народов. Начиная с Ветхого Завета и продолжая Новым Заветом, практически в каждой книге говорится о том, что Библия, Слово Божие, адресовано всем народам. Это подтверждается практически в каждой книге Библии. Дальше.
Да, время вышло у вас.
Время вышло, да? Да, как бы только что есть еще разные другие критерии, которые на самом деле уже субъективны, поскольку они не доказывают, что Библия это Слово Божие, но они просто говорят о том, что Библия это некая вот интересная книга, написанная, скажем, талантливыми людьми. Литературные достоинства этой книги или какие-то научные открытия, описание каких-то событий, которые предвосхищают научные открытия. Вот это все как раз и говорит тоже о том, что эта книга необычная. Вот, на этом я как бы заканчиваю.
А вопросы пока в письменном виде, в письменном виде вот уже появляются, они в письменном виде потихонечку.
Только давайте так, чтобы вот здесь не понятно, то есть в какой стороне вопрос.
Да, то есть вы написываете.
Просто снаружи пишите, ну какой стороне вопрос.
Ну, вроде бы так договорились, что вопросы мусульманской стороне дают нам.
Много есть на свете разных книг, которые люди почему-либо считают священными, важными, боговдухновенными. Конечно, мы с Антоном, поскольку родились в стране в нашей, в России, конечно, первым делом мы тоже изучали Библию как священную книгу, которая распространилась наиболее широко на нашей территории. Но есть много, конечно, священных книг, и начинаются уже вопросы, как из них выбрать. Интересно, вообще, не может им оказаться, если мы жили бы, например, в Индии, мы почитали бы индийские священные книги, а жили бы, например, в Иране, почитали бы мусульманскую священную книгу. Таким образом, поскольку Библия самая распространенная книга, мы и начинаем всегда с того, что начинаем ее смотреть. И вот здесь хорошо Александр сказал, высказал такое сравнение, что Библия это чертеж, такой чертеж Господа, Бога, ну, выполненный, может быть, людьми, который чертеж нашего какого-то будущего мира. Но все, кто владеют черчением или когда-то учили в школе, помнят, что на чертеже всегда есть такая небольшая графа, написал, кто чертил и кто проверил. Вот, то есть всегда, когда кто-то чертил чертеж, подписывается, и там подпись стоит, и в скобочках написано, чертил там Иванов, Петров, Сидоров и проверил там Иванов и там какой-нибудь там, или там другой Сидоров. Таким образом, предполагается, что в чертеже, который и Библия, с которым он сравнивается, в этом чертеже есть кто чертил, там, скажем, апостолы, там, Моисей или какие-то еще пророки, и кто-то проверил, утвердил их как-то, Господь Бог, или им и таким образом назначил этот чертеж чертить. Мы начинаем смотреть Библию, и когда начинаем ее читать, немногие, смотрю, ее читали, обнаружим, что в Библии много есть всяких неожиданных для нас вещей. Находится в ней много разных противоречий, загадочных каких-то историй, непонятных, которые трудно очень поверить. Как взять, например, историю о всемирном потопе, где Бог уничтожает весь народ всего земного шара и уничтожает всех животных, все ползающее, ходящее, и только некоторую часть оставляет он в ковчеге, Ной, после чего это все опять распространяется по всей земле. Причем мы в Библии тоже находим, там же есть хронологические ссылки, там есть написано, сколько кто прожил, и мы видим, что потоп произошел всего за 300-400 лет до того, как жил Авраам, и получается даже Сим, который сын Ноя, жил и в то время, когда Авраам родил Исаака. Таким образом, получается, что за 300-400 лет после потопа народ уже настолько сильно распространился, что уже разделился на разные народы, появились разные страны, и более того, из истории мы знаем, что история гораздо больше по времени, чем описано в Библии. Мы начинаем смотреть дальше, находим в Библии много разных других маленьких противоречий, нестыковок, обнаруживаем нестыковки в хронологии, обнаруживаем, что, скажем, несчастного Голиафа, которого убил Давид, убивает потом еще другой человек, а потом мы видим, что оказывается, тот Голиаф был другим Голиафом. Мы обнаруживаем также, что мало того, что Библию кто-то чертил, и кто-то писал, и потом мы и даже из рассуждений православных и других богословов, даже из Александра Мени, видим, что Библия создана из многих разных отрывков. Она не цельная, а описывает историю, религиозную историю еврейского народа. Сначала Господь уподобляется человеку, ходит по саду, не знает, где, куда спрятался Адам, или делает вид, что не знает. Потом он борется с Израилем, как будто человек, и потом он ломает ему какую-то часть ноги, и потом говорит, что ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Сначала Господь уподобляется человеку, потом потихонечку идеи уже монотеизма возвышаются, и Господь уже не имеет никакого сходства с человеком. Мы видим всякие удивительные чудеса, очень массовые, мы видим вещи, поражающие воображение. Основку солнца при Иисусе Навине, вот, во время битвы. Видим уничтожение, геноцид миллионов разных египтян, по крайней мере, сотен тысяч египтян во время исхода Израиля из Египта. Видим много разных чудес, которых тоже нам трудно как-то поверить, трудно их соотнести с современной жизнью, и они, опять же, не можем их как-то подтвердить другими источниками. Более того, мы видим, что в Библии очень много разных находится приписок, дописок, которые сделались уже даже после того, как основной канон был в Библии уже утвержден. Вот, то есть многие вещи, которые, например, сейчас входят в современную веру, они были, потом уже, они были созданы, они были приписаны уже через несколько столетий после того, как основной канон Библии был сделан. После этого мы смотрим, конечно, и наше мнение такое, что, конечно, Господь посылал пророков всем народам. Всем народам были посланы пророки, учителя, которые передавали Слово Божие, передавали инструкции, рекомендации, как жить этим людям, как верить, что надо верить в единого Бога и вести себя хорошо. Но люди потом, разумеется, дописывали эти писания. То есть мы видим, что, например, Библии же разные вещи, и исторические хроники, и разные житейские истории, и философские притчи. И все потихонечку слово, которое передал Бог через пророков, через посланников, оно обросло. Мы верим, что и другим народам тоже были посланы разнообразные пророки, разнообразные посланники. Но люди потом потихонечку дописывали, искажали Слово Божие, или вообще забывали его. Из-за чего Господь вновь и вновь послал и там еврейских пророков. И мы также верим, что Мухаммед тоже был пророком, через которого Господь передал людям последнее Слово Божие. Мы рассматриваем Коран как Божье Слово, переданное Господом Богом через Мухаммеда. И когда мы тоже, если будем сравнивать Коран с чертежом, видим, что там есть непосредственный человек, который участвовал в его создании, участвовал в его черчении. И видим, что Коран соответствует не только нашему мироощущению, но и тому монотеизму, который Господь Бог преподавал, послал нам через пророков в протяжении многих веков. Тот же самый монотеизм, который мы видим этически из Библии. Если какие-то нестыковки Библии или еще вещи, мы можем сейчас, наверное, показать, или если будет народу интересно. Потом, наверное, появятся вопросы. Вот, то есть описание невероятных чудес. Бог подобный человеку. Вот. Мы видим нестыковки хронологии, признаки составного текста, очень разные, которые тоже подтверждаются и современными богословами. И поэтому мы не можем принять Библию как единый чертеж, единое Божье Слово, а лишь как историю, как исторический документ, историю религиозных воззрений древних евреев. Вот. Если интересно, можно будет посмотреть и непосредственно дописки, или что можно будет смотреть.
Соответственно, во-первых, я еще раз уточню наши отношения к Библии. Как сказали наши друзья, Библия состоит из многих книг. Соответственно, к разным книгам Библии у мусульман разные отношения. У нас нет такого понятия, как Библия. Есть Тора, то есть, соответственно, Пятикнижие Моисея, о которой известно и в Коране четко сказано, что это божественное писание. Просто потом было людьми искажено до некоторой степени. До какой степени сейчас достоверно неизвестно. То есть мы можем ее воспринимать как божественное послание, но мы не можем точно определить, какая часть из нее соответствует тому, что было, а что было дописано позже. Про позднейшие дописки мы потом приведем пример. Есть также Евангелие. Евангелие в том виде, в котором оно было вообще у Иисуса, считается, что не сохранилось, потому что все Евангелия, которые есть у нас, это некое жизнеописание Иисуса, не похожее на непосредственное божественное послание человеку. То есть у нас есть несколько вариантов, которые имеют между собой некоторые противоречия, которые описывают его жизни, что он говорил. То есть в любом из Евангелий слов Иисуса меньше 10%. Вот, а все это лишь описание событий. Канон от Библии отличается тем, что это, что он не выглядит как историческое произведение. Если, а кто вообще читал Коран? Давайте тоже посмотрим. В общем, немногим меньше, как оказывается.
Вот. Ну, Коран легче прочитать.
Да, Коран меньше просто, поэтому его проще стало прочитать. Так вот. Получается, что Коран, кто читал, знает, кто не читал, скажу, написан как некое прямое обращение к Богу, к человеку в основном. В нем упоминаются некие исторические моменты, некоторые истории библейские повторяются, некие истории библейские повторяются и указывается, что было так, а не так, как сейчас написано, например, в Библии. Вот. В основном это речь Бога к человеку. Как составлялся Коран? Коран был записан во время Мухаммеда, после его смерти был собран в одну книгу. Коран также заучился всеми людьми наизусть, и на сегодняшний момент мы имеем только один вариант Корана. Коран считается только оригинал на арабском языке, все остальное называется перевод смыслов. Коран содержит в себе определенное количество слов, букв, и абсолютно идентичен сейчас во всех странах, где мы его наблюдаем и печатаем. Вот такая у нас история. Соответственно, противоречия и другие моменты мы уже обсудим в вопросах.
А пока лишь скажем, что мы, скажем, с большим уважением относимся к людям, которые последуют религиозным традициям и еврейской, и христианской религиозной традиции, но считаем, что, конечно, есть искажения в Священном Писании, которые нам не позволяют тоже присоединиться к этой традиции. Мы перешли к более новой версии, апгрейженной, скажем так, версии Священного Писания. Вот так. Ну, теперь я думаю, что мы можем задавать вопросы нашим теперь...
Да, я как понимаю, мы первые зададим вопросы, да. Наши первые выступали, а потом вы зададите нам вопросы, соответственно, по этой теме, и будет вторая тема «Историческая сохранность», да?
Вот, значит, вопрос такой, что все книги, если их единственный автор Бог, то там не должно быть никаких противоречий и вообще ошибок. Получается ведь так? Вот, это наш вопрос оппонентам.
Да, значит, я это сказал, что действительно так, единственным автором книги Библии является истинный Бог. Автором в том смысле, что он является единственным источником нравственного догматического содержания Библии. И ни одного противоречия, касающегося нравственного и догматического плана, там найти невозможно.
А бытового плана, например, что существует две генеалогии Иисуса Христа. Каждый видит, что в одном Евангелии, в другом две генеалогии Иисуса Христа. В одном от Авраама до Иисуса одно количество поколений, в другом другое, совершенно разные люди там присутствуют. И другие противоречия. Как их объяснить?
Ну, я готов сейчас в данный вопрос ответить на одно противоречие, которое
прозвучало по генеалогии. Да.
Здесь как бы вопрос, ответ самый простой. У любого человека есть две генеалогии, по отцу и по матери. Евангелие от Матфея дает генеалогию по отцу, Евангелие от Иосифа по матери.
Ну там все приводится к Иосифу. Вот, все приводится к Иосифу уже к.
Дело в том, что он
приводится
там отличие о том, что Адам. От Давида происходил по имени Мария была из рода Давидова и Иосиф был из рода Давидова.
Так а обе генеалогии к Иосифу не приводятся?
Что?
Обе генеалогии по отцу, нет. Потому что обе приводятся к Иосифу, нет?
Ну, там все приводится к Адаму, потому что не ошибаюсь.
Дело, что одна генеалогия идет Адам. От.
Себе
ну, брат Давида к самой, и вот...
А вы толкование не изучали там по поводу, как отцы на это
вопрос? Здесь дело вот в чем. Еще имелся закон ужичества, который связан с тем, что люди, которые... ну, то есть, если умирал брат, то его другой брат должен был взять его... ну, то есть, жену, вдову, брат своего. И дети от этого брака считались восстановлением семени, то есть они считались детьми того человека, который умер. То есть так восстановит брату своему. Дело в том, что этим просто можно объяснить там каждый из пунктов. Это, ну, понятно, что мы, если будем вот по конкретному, если есть конкретные вопросы, ну, мы можем посвятить довольно большое время объяснению по каждому вообще пункту. Имеет это смысл?
Ну,
мы то же самое можем... Нет, вы же понимаете, да. Вот то, как мы объясним сейчас генеалогию, точно так же вы объясните, я думаю, почему, так сказать, Мария – это сестра Хармона.
Конечно. Вот.
Да. То есть в Коране четко сказано, что то есть, там жуткий анахронизм, вот, что, так сказать, Извините.
Это уже наш вопрос.
Нет, это не ваш вопрос, просто если как мы говорим, что эти проблемы, вот в чем, вы задаете вопрос, есть ли, могут ли быть противоречия в том, что написал один автор и все. Вопрос такой, противоречия есть или мы хотим их там увидеть? Вы мне дайте любую книгу, я там найду любое количество противоречий. Это первое. И я их сочиню и все, мне они покажутся, может искренне, может нет. Вопрос в том, противоречия мы находим там и имеем их возможность разрешить или как, и они там присутствуют объективно. Это первое. Второе. Например, учебник арифметики не содержит никакого противоречия. Значит ли это, что это будет вдохновенный текст? Третье. Если я покажу, что в Коране существуют противоречия, например, то, что солнце опускается в гнилой колодец такой, что земля плоская, постоянно, так сказать, указывается. И Александр Македонский дошел до самого края земли и увидел, что солнце опускается в гнилой источник. Зулькарнайн, это Александр Македонский, потому что там довольно... Ну, тоже, понимаете, вот мы можем много привязаться к этим вопросам. Если это кому-то там всем интересно, можем посвятить это, так сказать, разбору. Да, я бы предложил сделать следующее. Так сказать, я, ну, собственно, я начал так широко, и вы, в общем, тоже. Мы оба все поставили как бы тему, да. Я надеюсь, что это не последняя встреча. Вы вот как
еще? Ну, мы не против.
Вот. Просто смотрите, скажем, действительно, есть вопросы, которые у присутствующих здесь, которым мы там, допустим, сейчас слова не даем, потому что иначе здесь будет вообще. Мы все будем говорить, да? Вот. То есть как-то действительно собрать вопросы по конкретике. И по конкретике, допустим, каждого случая разобрать. То есть мы вам, ну, можем там рисовать, сказать, вот нас в Коране смущает это. Вот именно поэтому это. Сейчас мы как бы обрисовали общую тему.
Ну, мы еще вопросы.
Давайте как-то стратегически сначала вопрос решим. А конкретно говорю, я вам Корану сейчас накидаю. Там немедленно.
Нет, мне кажется,
конкретный вопрос тоже можно. Ну, конкретно еще про потоп
спросили. Вы нас про что?
Мы бы про потоп еще спросили.
Ну,
как были уничтожены все люди на свете, вот, и как Ной спасал всех животных вот, в своем ковчеге. Это тоже очень интересно.
Да. Знаете, вот на это все вопрос очень простой. Бог есть?
Есть.
Он все может.
Конечно.
У него были проблемы.
Что касается потопа, то здесь два качества Бога проявляются. Все праведность и все милосердие, все милостивость. Что касается потопа, Бог дал, если не ошибаюсь, 120 или 130 лет на покаяние людей.
Ну да, там сказано, и время 120
лет. У людей была возможность подойти к праведнику Ною и к его сыновьям и женам и уточнить, а что вообще у всех людей.
По всей земле.
По всей земле. Они знали об этом. За 125 лет можно было об этом
узнать. Еще один пункт, Андрей.
Через устное предание.
Все люди знали
о заповедях, о завете, который был между Богом и Адамом. Все люди знали о праведнике Ное, который есть, и они могли это узнать. Потому что то же самое, как сейчас. Я могу вопрос переадресовать. Все ли знают, что такое ислам?
Нет, не все.
Правильно, не все. Все ли могут подойти и узнать?
Не все.
Не все могут.
Значит,
Аллах не всем дает такую возможность.
Он не со всех спросит. Спросит по возможности. Спросит по возможности, это отдельная тема. Ну, то есть я как понял, что все должны были подойти к Ною за 150 лет, и все знали об этом.
Все знали о заповедях, о том, что есть один Бог, что к Ему нужно поклониться.
А к Ною не надо было.
Ну и можно было подойти, поскольку это был праведник, и к нему люди подходили и спрашивали него, что ты делаешь, зачем ты делаешь ковчег? И он этот ковчег делал и говорил, что это ковчег, который я
спрашивал. Ковчег подходили, кто видел,
вопрос еще.
Что мы уничтожим людей по всем
местам? Мы обсуждаем за что? Нет, за что? Там сказано очень четко. Священное Писание как сказано? Все помышления человека стали плотью. Вот все остальные люди имели исключительно земные помышления. И о духе не мыслили вообще.
И все животные тоже.
Нет, дело в том, что все земное, то, что было, действительно, оно было погружено в извращение.
По поводу животных, здесь вопрос, у кого есть домашние животные, наверняка замечали, что они чем-то похожи на хозяина.
То есть рыбы в данном случае, ну, которые там плавают в воде, они имели действительно преимущество, поэтому мы постом можем, так сказать, кушать сейчас рыбу.
А вода, интересно, пресная или соленая была в Всемирном потоке?
Видимо, пресная, потому что раскрылись хляби небесные, потому что это, ну, это та вода, которая вот за твердью небесной, потому что из другого измерения была пролита.
Это чистейшая вода, кстати. Вот, а что касается, как люди могли быстро расплодиться за, да?
За буквально получается 300 лет.